«Доложите своему политруку», — повернулся он к Люсину, — «почему вы отказываетесь остаться и идти в бой? Или вы тоже ранены, но от меня скрывали?» «Я не ранен», — неожиданно визгливо выкрикнул Люсин, и его красивое лицо оскалилось. «И я ни от чего не отказываюсь. Я на все готов. Но у меня есть задание редактора поехать и вернуться, и я без приказания своего старшего по команде не могу своевольничать». «Ну, как вы ему прикажете?» — спросил капитан Сенцова. «Положение у нас тяжелое. Вот у меня на всю группу даже ни одного политработника нет. Вчера сами из окружения вышли, а сегодня уже пхнули чужую дыру затыкать. Пока я тут людей собираю, там, на Березине, бригада последние головы кладет». «Да, конечно, оставайтесь, товарищ Люсин, раз хотите», — простодушно сказал Сенцов. «Я бы тоже». Он поднял глаза на Люсина и, только встретившись с ним глазами, понял, что тот вовсе не хотел оставаться и ждал от него совсем других слов. «Ну, теперь все», — сказал капитан и строго в упор повернулся к Люсину. «Идите к старшине, принимайте вместе с ним команду над группой. Только вы доложите редактору про это самоуправство и что вы тоже!» — крикнул Люсин в лицо Сенцову, но не успел закончить фразу, потому что капитан с силой повернул его своей перевязанной рукой и подтолкнул вперед. «Доложит. Не беспокойся. Иди, выполняй приказания. Ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться — жизни лишу». Люсин пошел, горбя плечи, за одну минуту перестав быть стройным и молодцеватым военным, которым он казался до этого, а Сенцов, почувствовав непреодолимую слабость, опустился на землю. Капитан удивленно посмотрел на Сенцова, потом, вспомнив, что политрук ранен, хотел что-то сказать. Но телефон издал слабый писк, и он схватился за трубку. «Слушаю, товарищ подполковник. Одну группу отправил по старому маршруту, вторую сформировал. Куда?» «Сейчас отмечу». Он вытащил из-за пазухи комбинезона сложенную в четверо карту и, поискав глазами какой-то пункт, сделал резкую отметку ногтем. «Так точно! Стоят в засаде!» Сенцов понял, что он говорит о пушках у шоссе. «И гранаты на случай связали. Не пустим!» Капитан замолчал и целую минуту слушал что-то со счастливым выражением лица. «Ясно, товарищ подполковник», — сказал он наконец, — «вполне ясно. А у нас как раз тут...» Он хотел что-то рассказать, но, очевидно, на другом конце провода его оборвали. «Есть закончить разговоры», — сказал он смущенно. «У меня тоже все». Он положил трубку на ящик, встал и поглядел в лицо летчику с таким выражением, словно в его силах было сказать что-то радостное этому человеку, у которого только что сгорела машина и на глазах погибли товарищи. И это так и было. Он и сказал то единственное, что еще могло сейчас порадовать летчика. «Подполковник говорит, что вряд ли сегодня можно ожидать прорыва по шоссе. Немцы только небольшую часть танков переправили. Остальных вы за Березиной остановили. Мост в прах разбит. Следов не видно». «Мост в прах и нас в прах. Гордиться нечем», — отрезал летчик. Но по его лицу было видно, что он все-таки гордится этим мостом. «А как вы горели! Мы кулаки зубами рвали», — сказал капитан. Ему хотелось утешить летчика. «Немец тут упал, хотел его живым взять. Так где там, разве можно на это людей уговорить после всего, что видели?» «А где он?» — с трудом поднимаясь, спросил Сенцов. «Здесь, за елками лежит. Да лучше на него не смотреть», — махнул рукой капитан. «Как под танком побывал». И, посмотрев на бледного от потери крови Сенцова, добавил: «Поезжайте, раз вы ранены. Я не держу. У нас там еще двое раненых в кузове лежат», словно все еще оправдываясь, сказал Сенцов. «И убитый». Он хотел сказать, что убитый генерал, но не сказал. «К чему?» «Пошли», — обратился он к летчику. «Я, пожалуй, здесь останусь», — сказал тот неторопливо и решительно. Он думал об этом все время, пока шел разговор. Наконец решил и уже не собирался передумывать. «Винтовку дашь?» — спросил он капитана. «Не дам», — мотнул головой капитан. «Не дам, дорогой сокол. Но куда ты мне и что это даст? Иди туда!» — он ткнул забинтованной пятерней в небо. От самого Слуцка пятимся, каждый день мучаемся, что вы мало летаете. Иди, летай ради Бога. Все, что от тебя требуется, остальное сами сделаем». Сенцов остановился у машины, ожидая, чем все это кончится. Но слова капитана мало тронули летчика. Будь у него надежда получить взамен сбитой новую машину, он бы и сам не остался здесь, но этой надежды у него не было, и он решил драться на земле. «Не даст винтовки, сам достану», — сказал он Сенцову, и Сенцов понял, что тут нашла коса на камень. «Поезжай только штурмана в госпиталь, доставь по-хорошему». Танкист промолчал. Когда Сенцов сел в кабину, они продолжали молча стоять рядом, танкист и летчик. Один большой, высокий, другой маленький, коренастый, оба упрямые, злые, раздосадованные неудачами и готовые снова драться. «А как ваша фамилия, товарищ капитан?» — уже из кабины спросил Сенцов, впервые за все время вспомнив о газете. «Фамилия? Жаловаться, что ли, на меня хочешь? Зря. На моей фамилии вся Россия держится. Иванов, запиши. Или так запомнишь». Когда машина выезжала на шоссе, Сенцов еще раз увидел снятого им с поста красноармейца. Он сидел рядом с двумя другими бойцами и занимался тем же, чем и они. Связывал гранаты телефонным проводом по три и по четыре вместе. До Могилева ехали больше 2 часов. Сначала сзади слышалась артиллерийская канонада, потом стало тихо. Не доезжая 10 километров до города, Сенцов увидел пушки на конной тяге, разъезжавшиеся на позиции, влево и вправо от дороги и двигавшуюся по шоссе колонну пехоты. Он ехал как в тумане. Ему казалось, что он хочет спать, а на самом деле он время от времени терял сознание и снова приходил в себя. Над окраиной Могилева высоко в небе баражировали 2 истребителя. Судя по тому, что зенитки молчали, истребители были наши. Вглядевшись, Сенцов узнал «Миги». Он видел эти новые машины еще весной в Гродно. Про них говорили, что они намного превосходят по скорости мессершмитты. «Нет, все еще не так плохо», — сквозь усталость и боль подумал Сенцов, сам не вполне отдавая себе отчет в том, что уверенность эта у него не столько от вида войск, занимавших позиции перед Могилевым, или зрелища баражирующих над городом мигов, сколько от воспоминания о задержавших его машину танкистах, о лейтенанте, похожем на своего капитана, и о капитане, наверное, похожим на своего подполковника. Когда полуторка остановилась у госпиталя, Сенцов последний раз собрался с силами. Держась за борт, он дождался, пока из кузова вынесли бесчувственного штурмана, стонавшего сквозь сжатые зубы красноармейца и мертвого генерала. Потом он приказал шоферу ехать в редакцию и доложить, что он остался в госпитале. Шофер закрыл задний борт. Сенцов, взглянув на залитые кровью пачки газет, вспомнил, что они так почти ничего и не раздали, и остался один на булыжной мостовой. В приемный покой он вошел еще сам. Вынул из кармана и положил на стол документы генерала, потом полез за своим удостоверением, достал его, протянул сестре и, дожидаясь, когда она его возьмет, странно повернулся боком и, потеряв сознание, упал на пол.